С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Перспективы реформирования ГИБДД, российско-американские переговоры по СНВ, подведение итогов президентских выборов на Украине, планы России построить культурный центр в центре Парижа, заявление известного грузинского журналиста о преследовании со стороны властей. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня перед депутатами Российской Государственной Думы выступил глава Государственной инспекции по безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов. Он посетовал на сокращение программ по безопасности дорожного движения, назвал позором случай задержания за взятки целой роты астраханских сотрудников ГИБДД и выступил против расформирования возглавляемого им ведомства. По мнению Виктора Кирьянова, кроме ГИБДД, никто не сможет навести порядок на российских дорогах. Эксперты, напротив, уверены, что российская автоинспекция нуждается в серьезных реформах. Одна из главных претензий россиян к ГИБДД – высокий уровень коррумпированности ее сотрудников, рассказывает Любовь Чижова.
Официальной темой выступления главы ГИБДД Виктора Кирьянова в Думе стала безопасность дорожного движения и снижение смертности на российских дорогах. В прошлом году в различных дорожно-транспортных происшествиях погибло более 26 тысяч человек. Большинство аварий, по мнению главы ГИБДД, происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения, а также из-за плохого состояния российских дорог. Работа по предупреждению ДТП ведется, но не так активно, как хотелось бы. Виктор Кирьянов пожаловался депутатам, что из-за кризиса финансирование программ по безопасности дорожного движения сворачивается.
Оптимизация расходов федеральной программы 2009-2010 годах потребовала от государственных заказчиков концентрировать финансирование средств, к сожалению, только на части мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на состояние безопасности дорожного движения. Поэтому пришлось отказаться от реализации ряда мероприятий, в том числе от строительства пешеходных переходов в разных уровнях, подземных или наземных, отдав приоритет модернизации светофорных объектов и установки дорожных ограждений. Приостановлено финансирование большинства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В целом программа сокращена в прошлом году на 29%, в текущем году на 63%. В условиях сложной экономической ситуации привлечение средств регионов к софинансированию мероприятий также уменьшилось и составило около 45%. Безусловно, наша контрольно-надзорная деятельность и работа по административно-правовому воздействию на нарушителей правил дорожного движения будет совершенствоваться. Она совершенствуется и сейчас. Не всем понятно, что простое ужесточение наказания за нарушение в области дорожного движения не может быть единственной мерой воздействия, хотя и реально влияющей сегодня на уровень аварийности.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков напоминает, как проблему безопасности дорожного движения решают в других странах.
Причина аварии 20% – это отвратительное состояние дорог. Поэтому вот мы можем уже на 20% уменьшить количество аварий, если будем иметь нормальную дорожную сеть. Во всех странах дорожная сеть, она не просто отличная, она и прощает ошибки водителя. Она доброжелательна, дорога и дорожная инфраструктура доброжелательна к водителю. То есть и разметка, и у нас это называется ГОСТ и СНИПа, санитарные нормы и правила. Они таковы, что они помогают водителю. Например, в Англии стандарты дорожные таковы, что на каждые 8 километров двухполосной дороги общая протяженность возможности обогнать с выездом на встречку не менее 3 километров. Там психологи посчитали, что все равно люди будут выезжать на встречку, даже если это будет запрещено. Но это будет сражаться стрессами, они будут себя чувствовать нарушителями, и это только усугубит дорожную безопасность. Поэтому разрешается это делать. У нас же в России мы можем ехать 50 километров, и везде будет запрет обгона. Естественно, это порождает нарушения, это создает массу нарушителей, с которых можно получать как штрафы, так и взятки, и так далее, и так далее.
Разговоры о реформировании ГИБДД ведутся давно. Ведомство выполняет слишком много функций, может, поэтому проблема безопасности дорожного движения остается в России такой острой. Но глава ГИБДД Виктор Кирьянов против изменения структуры возглавляемого им ведомства.
В средствах массовой информации раздаются призывы к кардинальной реорганизации госавтоинспекции, вплоть до ее полной ликвидации. Мы ясно осознаем, что у нас много и нерешенных вопросов. Вместе с тем, госавтоинспекция в настоящее время является единственным в стране органом, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности движения.
Однако эксперты почти в один голос утверждают, что ГИБДД нуждается в серьезном реформировании. И одна из главных задач – искоренение взяточничества, которое процветает среди сотрудников ГИБДД. Почти у каждого россиянина, имеющего автомобиль, есть что рассказать по этому поводу. Гаишник-взяточник стал героем анекдотов. Но недавняя история про целую роту сотрудников ГИБДД из Астрахани, задержанных по подозрению во взяточничестве, выглядит скорее печальной, чем веселой. По мнению председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, таких гаишников в России процентов 80. И с ними никакое серьезное реформирование ГИБДД невозможно.
Здесь нужна глубокая управленческая реформа. И, как мне кажется, нужен специальный федеральный орган гражданский, который бы отвечал за безопасность дорожного движения. Точнее, за три главных показателя. Количество ДТП, смертность в них и состояние, так сказать, пропускная способность дорог. То есть наличие, отсутствие пробок и заторов. При этом органе должна быть современная, высокоэффективная, некоррумпированная дорожная полиция, в которой необходимо преобразовать ГИБДД. И, конечно, именно у этого органа должны быть основные полномочия и финансовые ресурсы для решения проблем. Конечно же, нужен общественный контроль за его деятельностью. Сегодня же начальник ГИБДД вполне может ссылаться на массу факторов, которые от него не зависят. Это и состояние дорог, это и качество машин, это, в конце концов, и даже дорожные знаки и разметки, которые в ГИБДД только согласовываются, но не они решают, устанавливать их или нет. А функций сегодня безразмерно много, безгранично много у ГИБДД. Причем функции совершенно не свойственны именно полицейскому ведомству. Здесь и техосмотр, и регистрация автомобиля, и прием экзаменов на получение водительских прав и так далее. В общем, это те основные направления реформы, которые, на мой взгляд, необходимо осуществить. Ну и, конечно, кадровая ответственность. Потому что когда, извините, но происходят тяжелейшие аварии, когда сам начальник ГИБДД оказывается виновником ДТП в центре Москвы, ну, по крайней мере, косвенным виновником, сидел в машине, где был водитель, который нарушил правила, и он остается на своем месте, то, в общем, что мы хотим? Я думаю, что такого рода факты только укрепляют недоверие к ГИБДД, без которого, как мне кажется, этот орган не сможет надлежащим образом выполнять свои функции.
Виктор Валерьевич, вот ваши основные претензии к сотрудникам ГИБДД?
Претензии к самой организации работы. Организация должна быть нацелена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. И именно за это и надо спрашивать, за состояние аварийности. А когда если с них спрашивают, ну, в лучшем случае за план по нарушениям, по протоколам, в самом худшем, по собранным взяткам, то надо быть просто ангелом, так сказать, или абсолютно как бы человеком нет мира всего, чтобы в этой системе не коррумпироваться, не заниматься произволом и быть настоящим профессионалом.
Не так давно в Астрахани задержали целую роту сотрудников ГИБДД, которых подозревают в том, что они брали взятки. Вот всей ротой. Как вы думаете, насколько эта ситуация вообще характерна для России?
Ну, на самом деле, если всерьез заниматься этой проблемой, то тут не то, что роты и батальоны. Тут целые полки выстроятся для того, чтобы занять свои законные места лишения свободы, извините за каламбур. Ну, если говорить о, так сказать, сегодняшней кадровой ситуации, на мой взгляд, обновлять надо до 90% всех сотрудников, которые занимаются дорожно-патрульной службой. Я не имею в виду, кстати, тех, кто выполняет функцию по разбору ДТП, в районной глубинке работает. Там очень много честных, добросовестных людей. А вот так называемые полки, батальоны и прочие, так сказать, подразделения, которые не занимаются разбором и которые совершенно не владеют профессией, а могут только в лучшем случае полуграмотно составить протоколы, вот этих людей надо разгонять кардинально от и до.
Это было мнение председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина. К сожалению, ответа на вопрос, где в России взять честных сотрудников ГИБДД, у большинства экспертов сегодня нет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине после подсчета 100% избирательных бюллетеней разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко составил почти 3,5%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления более 170 жителей республики молочными продуктами. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. И вот некоторые темы этой программы. Изумрудная история России, история арабского медресе в Боснии, российские регионы, Астрахань, наука, кем были строители египетских пирамид. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Известный грузинский журналист Вахтанг Камахидзе обвинил грузинские власти в давлении и обратился в посольство Швейцарии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Камахидзе утверждает, что ему угрожают за объективное освещение ситуации в Южной Осетии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Руководитель студии «Репортер» Вахтанг Камахидзе известен в Грузии в первую очередь журналистским расследованием о смерти 3 февраля 2005 года бывшего премьер-министра страны Зурабжвани. В фильме под названием «Без пули» Камахидзе пытался доказать, что Зурабжвани, обнаруженный мертвым в конспиративной квартире вместе со своим другом Раулем Юсуповым, не задохнулся от угарного газа, а был убит. 16 декабря прошлого года вместе с рядом грузинских правозащитников Вахтанг Камахидзе побывал в Цхинвали. Вернувшись, он снял фильм о ситуации в Южной Осетии. Затем журналист заявил, что этот фильм, по всей видимости, не понравился властям. Сразу после завершения работы над журналистским расследованием ему начали звонить неизвестные и угрожали расправой. Что и вынудило Камахидзе обратиться к властям Швейцарии с просьбой о предоставлении политического убежища. Ведущий журналист телекомпании «Рустави-2» Давид Кикалишвили заявил в интервью радио «Свобода», что если Камахидзе действительно преследовали и нарушали его права, это достойно всяческого осуждения.
Конечно, негативно, если его преследуют, я к этому негативно отношусь. Занимаюсь этими журналистскими расследованиями, я не могу сказать об их качестве, но всегда пытался как бы заниматься своим делом.
Насколько обосновано его заявление, что его могут преследовать? Вот в Грузии есть такие случаи?
Я не думаю, чтобы его жизни угрожала какая-то опасность в Грузии. Сейчас не такая ситуация здесь, так что есть политики, которые каждый день в Москву ездят, но они здесь живут, и их жизни никто не угрожает, так что я не думаю, что так драматична сейчас ситуация.
Лидер оппозиционной республиканской партии Давиду Супашвили сказал в беседе со мной, что хорошо знает Вахтанга Камахидзе и, по крайней мере, не исключает, что власти могли быть недовольны его журналистскими расследованиями.
Я, конечно, знаком с Вахтангом Камахидзе. Он занимался очень актуальными темами, и он делал несколько очень интересных журналистских расследований. Мне неизвестно о конкретных фактах угрозы, но он затрагивал очень болезненные для правительства темы. Я не исключаю, что все это соответствует действительности, но пока я подтвердить ничего не могу.
Представители правящей партии не комментируют заявление Камахидзе, но дают понять, что ему просто захотелось пожить в Швейцарии. А в МВД Грузии «Радио Свобода» заявили, что не видят оснований для предоставления Камахидзе статуса политического беженца. Но, по словам руководителя информационно-аналитического департамента министерства Шоты Утрия, Яшвили, это в конце концов его личное дело. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Соединенные Штаты отрицают, что новые планы Вашингтона по развитию системы противоракетной обороны препятствуют заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Комментарий Белого дома последовал сразу после того, как глава Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров заявил, что планы Вашингтона в области ПРО направлены против Москвы. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Начальник российского генштаба Николай Макаров, выступая перед журналистами, сказал, что не верит в то, что новые элементы ПРО США в Европе будут направлены исключительно на предотвращение угрозы возможного ракетного удара со стороны Ирана и Северной Кореи. При этом Макаров сослался на нынешнюю военную доктрину России.
Доктрина оценивает то, что развитие и становление противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации. Несмотря на те заявления всех государственных деятелей, которые говорят, что это, наоборот, обеспечивает нашу безопасность, все это далеко не так.
О планах Вашингтона разместить элементы своей системы ПРО в Румынии было объявлено на прошлой неделе. Вот что сказал по этому поводу представитель Госдепартамента США Филипп Кроули.
Румыния согласилась разместить на своей территории ракеты-перехватчики в рамках предложенного администрацией США плана. Мы считаем, что такой подход обеспечит защиту наших сил передового базирования и сил наших союзников по НАТО от имеющихся и будущих запусков ракет из Ирана. Что касается России, как мы уже неоднократно разъясняли, размещаемые объекты не направлены против России.
Срок действия прежнего договора между Россией и Соединенными Штатами об ограничении стратегических наступательных вооружений от 1991 года истек 5 декабря. Новый договор по-прежнему не согласован, хотя стороны не раз заявляли о том, что близки к этому. После внезапного заявления генерала Макарова появились сообщения, что именно планы США в отношении ПРО и препятствуют заключению нового договора об СНВ. Однако только что представитель Белого дома Роберт Гиббс назвал такие предположения несоответствующими действительности.
Когда президент Обама разговаривал с президентом Медведевым несколько недель назад, то президент Медведев не рассматривал это в качестве препятствия. Наши изменения в планах размещения элементов противоракетной обороны, которые улучшили бы защиту Европы и нашей страны, были объявлены еще в сентябре. Мы также вели подробные обсуждения этой проблемы в течение многих месяцев.
Международные наблюдатели обращают внимание на то, что хотя ранее Россия довольно спокойно отреагировала на планы США разместить свои зенитные ракеты «Патриот» в Польше, в последние недели эта тема стала вызывать в Москве все больше беспокойства. А после согласия Румынии также присоединиться к монтажу системы ПРО США в Европе, раздражение Кремля стало очевидным. Александр Гостев, Радио Свобода.
В дополнение к этому материалу о реакции американских экспертов на заявление генерала Макарова рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Россия берет в заложники договор о сокращении американских и российских ядерных арсеналов, пытаясь зарубить американский план создания более скромной системы противоракетной обороны в Европе. Так американские комментаторы трактуют заявление начальника Генштаба российской армии Николая Макарова о том, что намерение администрации Обамы разместить антиракетные комплексы на территории центральноевропейских стран является одним из препятствий к достижению американо-российского соглашения об уменьшении числа ядерных боеголовок и ракет. Публичное вторжение российского генерала в деликатную сферу переговоров, ведущихся на самом высоком уровне, хотя и не беспрецедентно, несколько озадачило американских наблюдателей. Дело в том, что неделю назад Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что соглашение практически готово. За две недели до этого Москву посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов и советник президента Обамы по национальной безопасности, которые, как считалось, смогли утрясти принципиальные разногласия между Москвой и Вашингтоном. Демарш генерала Макарова, казалось бы, перечеркивает достигнутое и отбрасывает переговоры к рубежу, оставшемуся позади много месяцев назад, когда Барак Обама объявил об отказе осуществления антиракетных планов Джорджа Буша, держа в уме и судьбу переговоров о сокращении ядерного оружия двух стран, договора, который чрезвычайно дорог президенту Обаме. Но не совершает ли Москва серьезный просчет, вновь ставя на кон договор о сокращении вооружений, который, как считают американские эксперты, нужен прежде всего самой Москве, вынужденной в любом случае избавляться от дряхлеющих ракет советской эпохи. Мало того, у многих американских экспертов есть сомнения по поводу нового договора. Вот что говорит известный американский военный специалист, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Исходя из того, что известно о проекте соглашения, оно во многих пунктах противоречит американским интересам. Например, Конгресс потребовал от администрации добиться того, чтобы никакое из положений нового договора не связывало Соединенным Штатам руки в области разработки и размещения систем противоракетной обороны. Так оно формально может и быть, но администрация уже отказалась от размещения систем в Чехии и Польше ради заключения этого договора, что фактически ограничило выбор США. Второе. Согласие администрации включить в категории, подлежащие сокращению, также средства доставки ядерных зарядов. Это лишит США возможности использовать баллистические ракеты, оснащенные обычными боеголовками. Еще одним негативным последствием договора может стать снижение боеготовности американского ядерного арсенала вследствие уменьшения финансирования этих программ в результате уменьшения числа боеголовок и их типов. Мы пока не знаем, готова ли администрация поддерживать финансирование на адекватном уровне. По словам Бейкера Спринга, все эти вопросы, скорее всего, будут подняты во время обсуждения договора в Конгрессе. И хотя пока там нет откровенной оппозиции новому американо-российскому договору, здоровый скепсис по поводу соглашения проявляет немало законодателей. Предупреждение генерала Макарова может расширить ряды скептиков за счет сомневающихся.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 100% бюллетеней, поданных на президентских выборах, объявила предварительные результаты второго тура. Тем временем победитель выборов Виктор Янукович заявил, что не будет марионеткой Кремля, рассказывает Владимир Вахненко.
Во втором туре президентских выборов за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали 48,95% избирателей, а за премьер-министра Юлию Тимошенко 45,47%. Разрыв между ними составил около 3,5%. Это почти 900 тысяч голосов. До 17 февраля, получив все протоколы с так называемыми мокрыми печатями, Центр избирком Украины должен объявить официальные итоги выборов. Но существенно они уже не будут отличаться от предварительных. Украинские и зарубежные политики продолжают поздравлять Януковича с победой. Накануне лидер регионалов заявил в интервью CNN, что его решения как президента страны будут базироваться на интересах Украины, а не России, и он не будет марионеткой Кремля. Янукович также подчеркнул, что выступает за сбалансированные отношения с Россией и Европейским Союзом. Между тем, за последние дни от представителей блока Юлии Тимошенко не раз звучали заявления о том, что их лидер результаты голосования не признает и попытается обжаловать их в судах. Сама же Тимошенко до сих пор публично не озвучила свою позицию. Как отмечают многие эксперты, у премьера нет шансов пересмотреть результаты выборов в свою пользу. По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, судебное разбирательство нужно Тимошенко для затягивания времени.
Очевидно, на данный момент есть один сценарий – это затягивание инаугурации президента Януковича Тимошенко и максимальный откладывание собственной отставки. Где надо выиграть время для того, чтобы не была создана коалиция в Верховном Совете президентская, а во-вторых, чтобы оттянуть максимально свою отставку с целью обеспечить нормальный уход в оппозицию, чтобы закрыть все экономические вопросы, обеспечить обещание, данное спонсорам. То есть сейчас главное для нее затянуть время.
Сохранить политическое лицо перед избирателями – основная цель, которую сейчас ставит перед собой команда Тимошенко, считает руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Им важно сохранить политическое лицо, показать, что победа Януковича несправедливая, нечестная, что она достигнута с помощью разных манипуляций и фальсификаций. Даже если они не доказаны, Тимошенко попытается создать такую картинку в сознании своих избирателей и, может быть, зародить некоторые сомнения у представителей международного сообщества, у части украинских граждан. Для нее важно, сохранив политическое лицо, выйти из этого кризиса и избежать, скажем так, оценки, что это она проиграла. Ей важно показать, что Янукович выиграл нечестно.
Тем временем в партии регионов утверждают, что Верховная Рада уже на следующей неделе может лишить Тимошенко премьерского кресла и сформировать новую парламентскую коалицию. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ближайшие полчаса рассказ о Роттердамском кинофестивале, где побывал Дмитрий Волчек, о планах России построить культурный центр в центре Парижа и о 95-летии актера Владимира Зельдина. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине завершена обработка 100% избирательных бюллетеней, поданных на прошедших президентских выборах. По данным Центра избиркома, лидер партии региона Виктор Янукович опередил почти на 3,5% премьер-министра Юлию Тимошенко. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на должность президента республики. Его кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. В Афганистане, по уточнению данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг, севернее Кабула. Поиск людей, погибших в понедельник, продолжается. Суд в Москве отложил до 24 февраля рассмотрение жалобы активистов оппозиции и правозащитников, которым в конце прошлого года столичные власти не разрешили провести митинг в центре города. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести, достоинства и деловой репутации к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и радиостанции «Русская служба новостей» и обязал взыскать с ответчиков по 50 тысяч рублей. В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления более 170 жителей республики молочными продуктами. По версии следствия, причиной отравления стала продукция местного молочного завода. Президент США Барак Обама заявил во вторник, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Обама выступил в тот же день, когда Иран начал обогащение уранового сырья до 20%. Правительство Гаити обнародовало новые данные о жертвах катастрофического землетрясения, постигшего это государство 12 января. По оценкам властей, число погибших достигло 230 тысяч. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в 21 час по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И автор программы находится рядом со мной в студии. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Валентин.
Одна из тем вашей программы – это Роттердамский фестиваль, главный смотр альтернативного и независимого кино. Вы были там. Расскажите о фестивале.
Да, Валентин, Роттердамский фестиваль завершает киногод, собирая в двух программах «Спектр» и «Яркое будущее» лучшие фильмы других фестивалей. Я даже сочувствую кинокритикам, которым приходится подводить итоги года за месяц до Роттердама. В таких рейтингах неизбежны пробелы. Я впервые приехал в Роттердам в середине 90-х. На моих глазах фестиваль существенно менялся, но одна тенденция все эти годы сохранялась. Отборщики фестивальной программы в первую очередь смотрят на восток. И в этом году, говорит кинокритик Андрей Плахов, главным событием стали фильмы японских, тайских и филиппинских режиссеров.
В этом году были проставлены некоторые новые акценты. Например, была ретроспектива африканского кино впервые в Роттердаме. Но, тем не менее, основная ориентация фестиваля осталась. Мне кажется, что все-таки здесь главное – это азиатское кино. Оно наиболее представительно, представлено наиболее широким спектром различных направлений. И действительно, это целый огромный континент кинематографический, по-прежнему мало изученный, несмотря на то, что очень много азиатских фильмов показывают на других фестивалях. Но именно Роттердам открыл целые слои неизвестного японского кино. В этом году тоже здесь есть несколько японских ретроспектив. Есть несколько очень интересных фильмов в разных программах, такие как «Символ», например, сюрреалистическая комедия, абсолютно неожиданная. Есть в конкурсе два японских фильма. Многие из этих фильмов связаны с темой манги, которая уже присутствует не буквально, но опосредованно через историю этого жанра кинематографа. Не только кинематографа, но вообще массовой культуры. И в этом смысле видно, что японское кино действительно развивается как-то совершенно отдельно от остального кинематографа, потому что оно питается не только общими тенденциями мирового кинопроцесса, но и какими-то внутренними течениями, в частности, вот связанными с развитием манги как части национальной массовой культуры.
Российский кинематограф представлял в Роттердамском конкурсе фильм «Мама». Это работа молодых режиссеров Елены и Николая Ренарт. Интервью с ними вы услышите в радиожурнале «Поверх барьеров». Мы поговорим также о новом грузинском кино, которое было показано в Роттердаме и обсуждалось на круглом столе с участием режиссеров, продюсеров и посла Грузии в Нидерландах. А завершит выпуск радиожурнала рассказ театроведа Натальи Казимировской о петербургском кинематическом театре «Шарманка», который поселился в шотландском городе Глазго.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек, автор и ведущий программы «Поверх барьеров», которая выйдет сегодня в 21 час по московскому времени. В Иркутске ведется подготовка к масштабной экологической акции протеста «Спаси Байкал». Она состоится 13 февраля. На пресс-конференции, которую проводили организаторы, неожиданно появился генеральный директор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, предприятия, отсточных вод которого, в частности, экологи и пытаются защитить Байкал, рассказывает Екатерина Вертинская.
О своем участии в субботнем экологическом митинге в Иркутске заявили около 1000 человек. Это не только жители областной столицы, но и соседи из Ангарска, Шелихова и Байкальска. Однако, по мнению координатора байкальского движения Дмитрия Таевского, участников будет гораздо больше. Кстати, о проведении аналогичной акции протеста заявили активисты Мурманска, Новосибирска и Красноярска. В этих городах 13 февраля пройдут пикеты в защиту Байкала с теми же лозунгами, с теми же идеями, что и у иркутян, продолжает Дмитрий Таевский.
По открытому нами в интернете сбору подписей под письмом президенту о закрытии ЦБК подписалось уже 30 тысяч человек со всех городов России. Митинг не политический, мы сознательно сняли все политические лозунги и попросили политические партии, которые будут присутствовать, быть без символики, чтобы не переводить экологические вопросы в политическое русло.
Послушать о планах организаторов митинга на пресс-конференцию приехал генеральный директор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Константин Прошкин. Прошкин выступил с критикой предстоящего митинга.
На митингах мы видим некий экологический нигилизм, который абсолютно неправильно и бестолково формирует как общественное мнение, так и мнение среди молодежи, которая очень далека от многих вопросов производства в первую очередь.
Прямо в ходе мероприятия один из организаторов митинга, президент гуманитарного фонда «Байкал. Третье тысячелетие» Владимир Наумов, сделал руководителю целлюлозного комбината предложение.
Если будут представители из города Байкальска, и вы в первую очередь выступать на митинге, мы будем только рады. Мы бы хотели, чтобы, как говорится, там прозвучали все мнения. Но митинг есть митинг, там у него есть определенная специфика. Хотелось бы еще за круглым столом с вами поговорить о всех этих проблемах. Потому что это для нас, ну просто, ваше присутствие здесь, ну очень кстати.
Неожиданно.
Но неожиданно, но очень кстати. Очень кстати.
Приедет ли Константин Прошкин в субботу на митинг, он не сказал, но от проведения своей пресс-конференции сегодня, во время которой экологи задавали бы ему вопросы, он отказался и поспешил удалиться. О хронологии запуска БЦБК рассказал накануне министр экономического развития региона Владимир Пашков. Он сообщил, что запуск производства небеленой целлюлозы произойдет не ранее 1 марта, а еще через 2 месяца планируют варить уже беленую целлюлозу. Это при том, что до сих пор не установлена причина, каким образом промышленные стоки комбината попадают в пруд-аэратор очистных сооружений города Байкальска, а затем без всякой очистки уходят в озеро Байкал. Кстати, на пресс-конференции директор ЦБК Константин Прошкин опроверг эту информацию, хотя честно сказал, что результатов экспертизы воды из аэратора у него пока нет. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Россия приобрела участок земли в столице Франции, Парижа, в центре города. Управление делами президента России сообщило о планах построить там русский культурный центр с православным храмом. Этой темой занималась корреспондент Радио Свободы Елена Власенко.
Участок земли в центре Парижа располагается на набережной Бранли, между Эйфелевой башней и Дворцом инвалидов. Конкурс на его продажу французские власти объявили еще в октябре прошлого года, однако о том, что в нем участвует и Россия, стало известно в конце января. Тогда же выяснилось, что Россию в конкурсе представляет Управление делами президента. И вот спустя всего несколько дней после вступления в конкурс Россия его выиграла. Цена участка не разглашается, а судя по средней цене за квадратный метр земли на набережной Бранли, участок обошелся российскому бюджету не меньше, чем в 50 миллионов евро. Пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков в интервью «Радио Свобода» рассказал, что на территории купленного земельного участка появится православный храм и культурный центр России.
Было решение руководства Российской Федерации. Принято соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации, в котором было уполномочено управление делами в лице Кожина Владимира Игоревича, управляющего делами, выступать от имени Российской Федерации. Если говорить об истории, то такая идея была высказана в 2017 1987 году, когда патриарх московский Алексей был в Париже. И в беседе с Саркози он сказал об идее построить православный храм в Париже. Вот оттуда ведется история. Понимание необходимости этого пришли сейчас. Мы говорим, что это не только будет православный храм, семинария, но еще будет культурный и духовный центр России во Франции.
Значит ли это, что в культурном центре будут представлены и другие религии?
Сейчас рано еще говорить о наполнении, содержании этого, но реально будет сделано все, чтобы именно Россия была представлена в этом центре. Сейчас пока существует только эскизный набросок этого комплекса, который, собственно, и был представлен, в том числе и французской стороне. Но по мере реализации проекта, естественно, будет объявлен конкурс и на архитектуру, и на подрядчиков. Не исключено, что в архитектурном проекте примут участие и французские архитекторы. Поскольку речь идет о российском присутствии во Франции, проект должен отвечать каким-то идеям российской и французской культуры. И, с другой стороны, логично вписываться в архитектурный ансамбль набережной Бранли и непосредственно Париж.
Виктор Хреков добавил, что управление делами президента в ближайшее время не планирует покупать новые земельные участки для православных храмов. Зато продолжается строительство паломнических центров в Сергиевом подворье Иерусалима, на берегу Иордана, а также строится культурный центр в палестинском городе Иерихон. Русская православная церковь во Франции входит в Корсунскую епархию Московского патриархата. Ее представители, с которыми мне удалось пообщаться, сообщили, что поиском участка для храма занимались более 2 лет. Особенно активно после того, как Алексей II высказал свою идею президенту Франции Николя Саркози. Управление делами подключилось почти в последний момент, чтобы выкупить участок, поэтому новость о строительстве храма и не стала для РПЦ сюрпризом. Удивило их другое – то, что чиновники из управления делами называют будущий культурный центр русским, а не православным. Это дает основание ожидать, что в нем будут представлены и другие религии, что, по их словам, трудно себе представить. В целом же в Русской Православной Церкви считают покупку земельного участка выдающимся событием для отношений церковно-государственных и франко-российских. На российской земле в центре Парижа планируется возвести кафедральный храм и расположить учащихся семинарии. Сейчас они занимаются в здании на окраинах Парижа. Научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин считает, что покупка парижской земли для РПЦ – продолжение тенденции.
Это продолжение тенденции, когда Русская Православная Церковь при посредничестве государственных структур под различными, так сказать, крышами приобретает сейчас в крупных городах, в первую очередь Европы, какие-то объекты недвижимости для превращения их в свое представительство. Подобное вот за последние годы мы купили целый квартал в Амстердаме, открыли в Риме недавно. Был большой проект по покупке значительного участка из Берлине, который, по-моему, провалился. Аналогичный участок земли сейчас приобретается в городских властях города Бремена, в котором я нахожусь, и т.д. и т.п. Российское государство, но нынешний его вариант, рассматривает церковь как объект манипулирования для достижения собственных целей. В частности, за рубежом нужно разворачивать разведсеть и влиять на иммиграцию.
Это был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете. Напомним, Россия приобрела участок земли в центре Парижа. На нем, как сообщает Управление делами президента, построят православный храм, а также культурный центр России во Франции. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие 15 минут до конца часа мы поговорим о 95-летии актера Владимира Зельдина, который встречает юбилей новым спектаклем, а также услышите традиционную рубрику «Сегодня в Америке». А сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в среду завершена обработка 100% избирательных бюллетеней. Лидер партии регионов Виктор Янукович, по этим данным, на почти 3,5% обошел премьер-министра Юлию Тимошенко. Народное собрание Дагестана в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при исходе снежных лавин на перевале Саланг, северная Кабуля. Кабула, поиск людей продолжается. В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления более 170 жителей республики молочными продуктами. Президент США Барак Обама заявил, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. 10 февраля – день рождения Владимира Зельдина, актера, которому исполнилось 95 лет. По этому поводу 14 февраля в Театре армии премьера спектакля «Танцы с учителем» с участием Владимира Зельдина, рассказывает Марина Тимашева.
В 1946 году в Театре Советской Армии Владимир Зельдин сыграл главную роль в пьесе Лоппе де Вега «Учитель танцев», и она прославила молодого артиста. А 14 февраля 2010 года Владимир Зельдин выйдет на сцену в новом спектакле, поставленном специально к его юбилею Юлием Гусманом. «Танцы с учителем» — так называется спектакль «Посвящение». Он устроен так, будто Владимир Зельдин репетирует с коллегами учителя танцев. Балетмейстеры Владимир Васильев и солистка Большого театра Юлиана Молхасянц, художник Юрий Антизерский, художник по костюмам Ярослава Рафикова и композитор Рубен Затикян. Все они участвовали в работе над этим спектаклем. А пока послушаем театральных критиков, которые помнят тот старый спектакль, говорит Марина Коростылева.
Я умудрилась в малолетстве присутствовать на тысячном спектакле «Учителя танцев», на тысячном, когда весь огромный зал был завален народом, и я бегала и всем говорила, у меня там лет было 12, наверное, я говорила, вы посмотрите, какие ложи сидят на ступеньках. Все очень веселились по этому поводу. Я помню очень хорошо, что играл весь первый состав, и Зельдин сыграл весь спектакль, уже будучи достаточно взрослым человеком, не задохнувшись ни на секунду. То есть дыхание не сбилось абсолютно. И что потрясло мое юное воображение, потом вышли поздравлять молодые артисты, которые сыграли по кусочку из этого спектакля, танцевав кусочек «Болеро», и они еле дышали. Вот это вот на всю жизнь я поняла, что такое профессиональный артист, кроме того, что красивый, волшебный, талантливый и так далее, и так далее, и так далее. Что он и демонстрирует по сей день. Мы ему желаем никогда не задыхаться, он по сей день играет вживую, поет, танцует на сцене. И это что-то совершенно волшебное и невероятное. Глядя на него, хочется жить.
Слово Натальи Старосельской.
Я очень хорошо помню, как я пришла работать в театр советской тогда армии, и открывался сезон спектаклем, в котором первый раз учителя танцев играл Федор Чеханков. И Владимир Михайлович стоял за кулисами, страшно переживал. Актрисе тогда еще молодой Светлане Дик, которая играла служанку, он ей подпевал. Так что, по-моему, это было слышно в нескольких первых рядах зала. А потом я помню последний спектакль Владимира Михайловича Зельдина «Учитель танцев», когда он прощался с этой ролью. Я никогда в жизни не видела такое количество людей в этом театре. Я думала, что театр советской армии просто треснет пополам. Он был ослепительный. Он был так хорош. Он был так красив. Он так изумительно пел. И самое смешное, что с тех пор и до сих пор я помню наизусть это его объяснение в любви Когда он пел, скажет: «Пусть моя гитара, что зовусь я Альдемаро, что стоит мой замок старый близ Лерина на скалах, что мой род тебя достоин, что во Фландрии как воин отличался я в боях». Это было все про него. Он рассказывал и пел про себя самого. В него невозможно было не влюбиться. И это счастье, что он дожил до этого возраста, что он встречает этот возраст премьерой. И мне бы очень хотелось невозможного, чтобы он играл, играл и играл. Это было бы счастье для всех.
Главный редактор журнала «Театральная жизнь» Олег Пивоваров.
Я открою самую важную тайну. Я, как лазутчик, пробрался на репетиции закрытые новые работы, которые будет отмечать свое, произнести просто невозможно, 95-летие этот выдающийся актер. И я не скажу, что, конечно, он был моложе всех, он был мудрее всех и, может быть, самый зрелый на сцене, но выплескивал такой сгусток таланта, такую энергию на своих партнеров. И хотя в зрительном зале, кроме Гусмана и Васильева, никого не было, он репетировал так, как будто полный зрительный зал и идет последний спектакль сезона. Вот такая отдача этого великого мастера, который, я уверен, порадует нас в новой своей работе и опять подаст пример артистизма, мужества, красоты и силы русского актера.
И еще Владимира Михайловича Зельдина поздравят с юбилеем две актрисы, принадлежащие к совсем разным поколениям. Юлия Рудберг.
Дорогой Владимир Михайлович, здравствуйте. Давно не виделись, давно не звонили вы мне и никуда не приглашали на какое-нибудь свидание. В дом ли актера, на свою премьеру. И когда мы с вами выступаем на концертах, когда мы с вами оказываемся в других странах, я всегда жду от вас чего-то нового. И помните, как на фестивале в Санкт-Петербурге я встала перед вами на колено. Я припадаю на колено перед вашей молодостью, перед вашим талантом. Я думаю, что вы уникально одарены любовью. Вы обожаете людей, вы очень любите театр, и вы очень любите жизнь. Я думаю, что у вас надо этому учиться. Оказалось, что это невероятно стойкие лекарства. Я хочу, чтобы вы жили вечно.
Говорит Вера Васильева.
Я счастлива, Владимир Михайлович, что я та самая девочка, которая больше, чем 60 лет тому назад на вас взирала с восторгом. Вы тогда были красавец, знаменитый артист. Прошло много-много лет, я тоже стала актрисой, но вы все тот же красавец, только еще в тысячу раз более тонкий, более прекрасный, более одухотворенный. Будьте таким, какой вы есть. Вас любят все. А мне кажется, что я нежнее всех.
Материал подготовила Марина Тимашева. Мы присоединяемся к поздравлениям Владимиру Зельдину и желаем ему здоровья и радости от новой работы в спектакле Театра армии. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, об обсуждаемых в Вашингтоне мерах по преодолению безработицы и о снегопадах, обрушившихся на столицу США. Юрий Жигалкин.
Обеспокоенные проблемой высокой безработицы и растущим скепсисом американцев относительно его способности справиться с главной проблемой страны, президент Обама собрал во вторник руководителей парламентских фракций демократов и республиканцев и призвал их законодательно оформить предложения, которые, как надеется президент, будут способствовать росту занятости. Слово Алану Давыдову.
Безработица – самая серьезная проблема, волнующая Белый дом. Сегодня уровень безработицы в Соединенных Штатах составляет 9,7%, и Обама рассматривает его снижение в числе самых приоритетных задач. Представители республиканского руководства в Конгрессе во вторник выражали осторожный оптимизм относительно возможности одобрения сравнительно небольшого пакета мер по созданию рабочих мест. К тому есть основания. Сенаторы, демократ Чарльз Шумер и республиканец Орен Хэтч уже выступили с инициативой законопроекта, которым предусматриваются финансовые и налоговые льготы для работодателей, нанимающих новых работников. Но в целом у республиканцев остаются разногласия с президентом о том, как сбалансировать решение сиюминутных экономических задач и необходимость сдержать безудержный рост бюджетного дефицита. Так, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер упрекает Белый дом за, как он он выразился вакханалию расходов длиной в год. Он задается вопросом, если президент серьезно намерен урезать расходы, почему Конгресс не делает этого сейчас? Острые дебаты последних месяцев о методах руководства и реформе системы медицинского страхования существенно способствовали тому, что многие наблюдатели сейчас называют отравленной политической атмосферой на капиталистском холме. Но если дискуссия о медицинских страховках практически расколола Конгресс, то, по всей видимости, обсуждая программу новых рабочих мест, демократы и республиканцы будут сговорчивее, поскольку это та сфера, в которой они чувствуют непосредственное давление со стороны своих избирателей. После встречи с президентом во вторник лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что его фракция поддерживает такие инициативы президента, как развитие ядерной энергетики и технологий чистого угля, добыча нефти на морском шельфе и подписание торговых соглашений с Колумбией, Панамой и Южной Кореей. МакКоннелл сказал, что хотя это все способно стать источниками новых рабочих мест, говорить о скором принятии соответствующего законодательства пока рано. В тот же день президент Обама, выступив перед журналистами, заявил, что он открыт для того, чтобы делать вместе с Конгрессом поэтапные шаги в сфере повышения занятости. Будем реалистами. Быстро принятый пакет мер по созданию новых рабочих мест может не включать все, что я считаю необходимым. По словам Обамы, он рассчитывает на то, что принятие первого билля в этой сфере поможет законодателям укрепить взаимное доверие.
Рассказывал Алан Давыдов. Американское правительство, судя по всему, больше всех напугано прогнозами государственных синоптиков о бедах, которыми угрожает американской столице серия снегопадов. Государственные учреждения закрыты в Вашингтоне с понедельника. 230 тысяч госслужащих отсиживаются дома третий день, хотя, как утверждают злые языки, многие из них бегают на лыжах по центральным бульварам города, а отсутствие на работе правительства мало кто заметил. Но заметившие не склонны щадить ни Белый дом, ни Конгресс. «Правительству должно быть стыдно», цитирует агентство Associated Press туриста из Лос-Анджелеса Алекса Крауза. «Супердержава закрылась из-за метрового снега. Кремль наверняка потешается». Белый дом во вторник, впрочем, не закрылся. Президент Обама провел в своей резиденции совещание с руководителями фракций демократов и республиканцев в Конгрессе, а потом пошутил, что воодушевленные встречи лидеры решили совместно вылепить на лужайке у Белого дома снежных ангелочков. Представители властей объясняют свое решение закрыть госучреждения тем, что из-за недостатка снегоуборочной техники в Южном городе далеко не все дороги расчищены, а метро способно организовать лишь минимальный сервис из-за того, что многие участки линий проходят над землей. Иными словами, госслужащие были бы не способны добраться до работы. В среду на восточном побережье ожидается новый снежный циклон. Судебные претензии могут быть опаснее для Toyota, чем проблемы и расходы, связанные с починкой миллионов автомобилей с дефективными тормозами и педалью акселератора. Потенциальная сумма компенсации по уже предъявленным автоконцерну судебным искам может превысить 2 миллиарда долларов. Американские адвокатские конторы призывают владельцев Toyota объединиться в коллективных исках к богатому автопроизводителю и заставить его заплатить за то, что в результате удара по репутации их автомобилей стоимость подержанных Toyota сильно упадет, а американцы традиционно рассчитывают на то, что они смогут неплохо продать свой старый автомобиль. Впрочем, адвокаты творчески ищут поводы для исков к Toyota. Самыми опасными для нее могут оказаться те владельцы машин, кто пострадал в результате аварий до того, как Toyota признала проблемы с дефективными узлами. В таких случаях американские суды, как правило, награждают пострадавших щедрыми компенсациями.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йорке студией «Радио Свобода». А в следующем часе мы поговорим о таких темах. Обсуждение скандального доклада Инсора «Развитие России. Саммит по экологии Балтики». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Видеорепортаж из Байкальска. Экологи прогнозируют катастрофу.
Комментарии экспертов.
Почему в России уже 15 лет не добывают изумруды?
В блогах «Свободы».
Светлана Штаркова. Зачем я затеяла скандал с журналистом «Бульварной газеты»?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».